Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што ўзброеныя сілы заходніх саюзнікаў пачалі ў суботу вайсковыя аперацыі ў Лібіі. Споўнілася 3 месяцы пасля разгону акцыі пратэсту на плошчы Незалежнасці ў Менску. Многія яе ўдзельнікі застаюцца ў турме. Некаторыя ўжо асуджаныя на некалькі гадоў турэмнага зняволення.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна, у студыі Юрась Бушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. У Лібіі ў выніку ўдару французскай авіяцыі былі знішчаныя некалькі танкаў і бронемашын лібійскіх урадавых войскаў. Вайскова-паветраныя сілы краінаў НАТО пачалі ў суботу аперацыю для прадухілення авіаўдараў войскаў Кадафі па пазіцыях паўстанцаў у горадзе Бенгазі. Пра гэта заявіў прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі па заканчэнні сустрэчы лідараў Еўразвязу і Лігі арабскіх дзяржаваў у Парыжы.
Nos forces aériennes s'opposeront à toute agression des avions du colonel Kadhafi.
Нашыя вайскова-паветраныя сілы перашкодзяць любому нападу самалётаў палкоўніка Кадафі на людзей у Бенгазі. Нашыя самалёты ўжо прадухіляюць авіаўдары па горадзе. Іншыя французскія самалёты гатовыя ўжо дзеяць супраць танкаў, якія могуць пагражаць бяззбройным цывільным жыхарам. Паведамляецца, што ў аперацыі супраць войскаў Муамара Кадафі ўдзельнічаюць каля 20 французскіх самалётаў. Чакаецца, што ў хуткім часе да іх далучацца вайскова-паветраныя і вайскова-марскія сілы іншых краінаў. Прэм'ер-міністр Канады Стывен Гарпер паведаміў пра магчымае ўстанаўленне марской блакады Лібіі. Раней сёння вайскоўцы, верныя лібійскаму кіраўніку Муамару Кадафі, заатакавалі заходнія раёны гораду Бенгазі. Тысячы людзей пакідаюць горад. Лібійскія ўлады твердзяць, што яны дзеяць у рамках самаабароны і адкідаюць абвінавачанні ў парушэнні імі рэжыму спынення агню. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Улады Японіі паінфармавалі аб выяўленні слядоў радыеактыўнага ёду і цэзію ў водаправоднай вадзе ў раёнах, прылеглых да пацярпелай ад землятрусу атамнай электрастанцыі Фукусіма-Даічы. Паведамляецца, што выяўленая канцэнтрацыя радыеактыўных рэчываў не пагражае здароўю людзей. Паводле японскай паліцыі, колькасць загінулых у выніку землятрусу і цунамі перавысіла 7300 чалавек. Амаль 11 тысяч людзей лічацца зніклымі без вестак. У Егіпце сёння прайшоў рэферэндум аб канстытуцыйнай рэформе. Чакаецца, што егіпцяне ўхвалілі папраўкі да канстытуцыі, уведзеныя вайсковым кіраўніцтвам краіны пасля звяржэння прэзідэнта Мубарака. Сярод паправак абмежаванне на знаходжанне прэзідэнта пры ўладзе двума тэрмінамі. Парламенцкія і прэзідэнцкія выбары могуць адбыцца ў Егіпце ўжо сёлета. У сталіцы Турцыі Анкары 2000 чалавек узялі ўдзел у маршы пратэсту, патрабуючы вызвалення журналістаў, якіх вінавацяць у рыхтаванні дзяржаўнага перавароту. Удзельнікі маршу, таксама ў асноўным журналісты, патрабавалі змяніць закон аб сродках масавай інфармацыі, на падставе якога аўтараў можна прыцягваць да суду за змест іх артыкулаў. Тыдзень таму па абвінавачанні ва ўдзелі ў змове ў 2003 годзе былі арыштаваныя яшчэ 7 рэпартэраў. Усяго па справе праходзяць каля 400 чалавек, у тым ліку вайскоўцы, палітыкі і журналісты. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 19 сакавіка споўнілася 3 месяцы пасля разгону акцыі пратэсту на плошчы Незалежнасці ў Менску. Многія яе ўдзельнікі застаюцца ў турме, некаторыя ўжо асуджаныя на некалькі гадоў турэмнага зняволення. У глыбокім сёння адбыўся пікет на знак салідарнасці са зняволенымі ўдзельнікамі падзеяў 19 снежня. Пра навіны беларускіх палітвязняў у нашай праграме пазней, а зараз пераходзім да адной з галоўных міжнародных падзеяў апошніх дзён. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што ўзброеныя сілы заходніх саюзнікаў пачалі ў суботу аперацыі ў Лібіі. Лідары Еўразвязу і Лігі арабскіх дзяржаваў правялі сёння сустрэчу ў Парыжы, на якой абмеркавалі перспектывы міжнароднага ваеннага ўмяшання ў Лібіі ў рамках прынятай у чацвер рэзалюцыі Рады бяспекі ААН. Пра развіццё сітуацыі ў Лібіі мы пагутарым з маім калегам Юрасём Бушляком, які застаецца побач са мною ў студыі. Юрасю, што канкрэтна значыць гэтыя словы французскага прэзідэнта аб пачатку аперацыі саюзнікаў ў Лібіі?
Паводле стану на 18-ю гадзіну менскага часу вядома, што французскія вайсковыя самалёты ўжо прадухіляюць атакі вайскоўцаў, верных лібійскаму кіраўніку Кадафі, на Бенгазі. Сённяшняй раніцы паступалі паведамленні, што лібійскія ўрадавыя войскі працягвалі наступ на пазіцыі паўстанцаў у горадзе Бенгазі і яго наваколлі. У прыватнасці паведамлялася, што заходняя частка другога велічынёю гораду Лібіі зазнала ў суботу авіяўдараў. Наступ на паўстанцаў працягваўся такім чынам наступнага дня пасля таго, як урад Муамара Кадафі заявіў, што спыняе вайсковую аперацыю супраць апанентаў, кіруючыся рэзалюцыяй Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Нагадаю, што прынятая ў чацвер рэзалюцыя ААН, апрача закрыцця лібійскай паветранай прасторы, прадугледжвае ўжыццё любых захадаў, неабходных для абароны цывільнага жыхарства краіны, у тым ліку баявыя дзеянні з выняткам выкарыстання міжнародных сухаземных сілаў.
Юрасю, наколькі кансалідаванай выглядае на гэты момант пазіцыя заходніх саюзнікаў што да дзеянняў у Лібіі?
Па выніках сённяшняга парыскага саміту кіраўнікоў краінаў Еўразвязу, ЗША і арабскіх дзяржаваў прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што палкоўнік Кадафі праігнараваў ультыматум, выстаўлены яму міжнароднай супольнасцю. У сваю чаргу прэм'ер Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон заявіў, што ў адносінах да Лібіі, цытую, «надышоў час дзеянняў». Кэмерон, як і Сарказі, падкрэсліў, што Муамар Кадафі парушыў аб'яўленае ім спыненне агню. Напярэдадні ўвечары, як вядома, ультыматум Кадафі выстаўляў прэзідэнт ЗША Барак Абама. Ён заявіў, што лібійскі кіраўнік павінен падпарадкавацца патрабаванням Рады бяспекі ААН або быць гатовым да вайны. Заявы заходніх лідараў прагучэлі на фоне заклікаў лідараў лібійскіх паўстанцаў да сусветнай супольнасці спыніць верных Кадафі вайскоўцаў. У сваю чаргу сам Муамар Кадафі ў суботу заявіў, што ўсякія вайсковыя дзеянні Захаду супраць Лібіі будуць разглядацца як наўпроставая агрэсія. Дарэчы, прадстаўнік лібійскага ўраду сказаў сёння, што армія не вядзе баявых дзеянняў вакол апірышча паўстанцаў у гораду Бенгазі, аднак сведчанні з месца падзеяў зняпраўджваюць гэтыя заявы.
Дзякую, Юрасю. Юрась Бушлякоў расказаў пра падзеі ў Лібіі, і больш за падзеямі ў Лібіі можна сачыць у нашых выпусках навінаў, а таксама на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы на хвалях Радыё Свабода. 19 сакавіка споўнілася 3 месяцы пасля разгону акцыі пратэсту на плошчы Незалежнасці ў Менску. Многія яе ўдзельнікі застаюцца ў турме, некаторыя ўжо асуджаныя на некалькі гадоў турэмнага зняволення. У глыбокім сёння адбыўся пікет на знак салідарнасці са зняволенымі ўдзельнікамі падзеяў 19 снежня. Пікет быў дазволены мясцовымі ўладамі. Рэпартаж з месца падзеяў.
На пляцоўку каля раённага дому культуры з партрэтамі палізняволеных выйшлі 3 мясцовых актывістаў. Акцыя была дазволена райвыканкамам і яе кантраляваў асабіста загадчык ідэалагічнага аддзелу Міхаіл Чарапкоўскі. Яшчэ да пачатку імпрэзы пляцоўку, якую раённыя ўлады вызначылі для правядзення масавых акцый, ачапілі паласатай стужкай. Загадчык ідэалагічнага аддзелу глыбоцкага райвыканкаму спадар Чарапкоўскі патлумачыў, што менавіта цяпер у суботу ў райцэнтры праводзіцца добраўпарадкаванне дарогі. Праезд па вуліцы Камуністычнай быў перакрыты, і мясцовыя актывісты мяркуюць, што гэта не здарма. Пляцоўка і так нешматлюдная, а ў выніку рамонтных работ акцыю салідарнасці з прысвязнямі змаглі ўбачыць не так шмат землякоў, як было б пажадана. Заяўку на правядзенне акцыі падаваў у райвыканкам актывіст Яраслаў Бернікович. Сёння ён выйшаў з плакатам, дзе быў партрэт Уладзіміра Некляева і надпіс «3 месяцы пад арыштам. За што?».
Для сегодняшней акции улады подрихтовались. С 9 годины раницы был заборонен проезд по улице Коммунистичной до дозволенной пляцовки. Подогнали будовничную технику, якая простоювала зранку и почала працевать от початку акции. А загадчик и идеологичный отдел чекал в машине, покуль мы распочнем мероприемство и присутничал до ее закончения.
Пикетовцы усталевали намет и дрымали портреты из неволенных. Ярослав Берникович запалил свечки на знак солидарности. До пикетовцев минайки подходили за глядкой. Некоторых видовочно бянтежила присутность головного районного идеолога. Але некоторые комментовали из неволения кандидата у президента и до инших активистов досить открыто. До прикладу 18-годовый Виталь.
Я считаю, что это бред. Люди высказали свое слово из-за этого сажать. Это просто как бы неправильно вступить.
Акция протягивалась около 2 годин. У весь этот час побач с пикетовцами знаходился загадчик идеологичного отдела, а так само юрист райвыконкаму. Активисты раздавали минакам аудиодиски с песнями Владимира Никляева, а наприконце акции районный идеолог попросил взять на память фотоздымки политзняволенных Миколая Статкевича, Дмитрия Вуса, Ирины Халит и Александра Сядуты.
Фотоздымки из акции солидарности у глибокім можна буде побачить на нашем сайте в интернете свобода.org. Таким чином, 19 сакавіка, 3 месяцы після разгону акції протесту на площі Незалежності у Менску. Многие ее удельники застаются у турме. Як вы до этого ставитесь? На такое питание отказали жыхары Могилева.
Отрицательно, конечно. Люди вышли высказать свое мнение всенародно, а их за это в каталажку, в тюрьму сажают. За что, спрашивается? Какой тут переворот готовился? Никакого переворота не было.
Я к этому негативно отношусь. Там были такие люди, которые провоцировали, кто там, когда начали уже разбивать. Люди пришли мирно построить митинг без всего такого. Неизвестно, кто эти были поджигатели, кто такое устроили. Возможно, это даже было от самого правительства.
Это немножко ненормально. У каждого есть свобода слова, каждый имеет право на свой выбор. Люди сделали. Просто, что это надо было немножко делать культурник, тогда было бы все, в принципе, хорошо.
Негативно, но, может, их выпустят. Международные организации вроде поддерживают, чтобы отпустили. Конфликты такие никому не нужны. Раз международные силы поднимают вопрос этот серьезно, значит, прислушаются, я думаю, может быть.
Наверное, нет. Правильно. Ну, как они вели себя? Били, ломили, крышили, все. Ну, зачем это надо?
Уже менять, так менять. Цивильный ж.
Отрицательно остались. Я вообще думаю, что это какая-то провокация. Со стороны властей было. 100%. Если вы хотели, ничего не допустили. А тут, на тебе, ждали, когда они будут громить. Провокация чистой воды.
Недобро, конечно. Получается, ни за что взяли, посадили. Тюрьму держат до сих пор. До сих пор ничего неизвестно.
Сказать честно, я об этих фактах ничего не знаю. Я был в армии и сейчас там нахожусь.
Правильно, конечно. Президент молодец. За то, что такое натворили, надо закрывать. Если смотреть, как по телевизору, ну, новости, как передавали, да, они там призывали людей захват, сделать здание.
Я против репрессий к тем, кто был на площади, кто приходил на акции солидарности, а особенно когда этим занимается КГБ. Это госбезопасность. Какая может быть государственная безопасность, когда ситуация разворачивается внутри страны? Не должно так происходить в стране, которая находится в почти центре Европы.
Меркование людей на могилевских улицах. Удельники площади из Городенщины, узгадывающей подеи 19 снежня, кажут, что думают об их все частей и частей, и вельми хочется худшей наблизить измены в громадстве. Рассказывает Михаил Корневич.
Керовник областной организации АГП Юрий Стомин, який за удел у подеях на площади отбыл 13 суток, отказываючи на мое питание, те не шкадуя он, что брал удел у тех подеях, кажет, что шкадуя только об тем, что у камерах надалее находятся пелидвязни, игонные сябры и поплечники. Тем не меньше, он лечит, что 19 снежня нашим громадством на площади был взрослый крок наперед, до свободы. Пытаюсь, что наиболее узгадывается с тех подей?
Больше такие зверства узгадывают муку правоохранных структур, потому что я не первый раз удельничаю такого рода кшалту акциях, и был не один раз 25 соковика в Минску. Але в этот раз, конечно, это брутально. Такая ненависть до своего народа, до людей, до своих, может быть, братов, соседей, просто сбоку милициантов. Вот это больше за все запомнилось.
А слонимский активист Борис Кучинский, который так само отбыл за кратами, кажет, что не только не шкадуя, что был на площі, але й зробив певні висновки.
Коли треба, я зроблю це іще раз. Але вже на гетера будемо робити і думати, що робити, а не просто так, аби вийти.
Сподар Кучинський узгадує, що після сітки за площу ніводне СМІ не розповідала, як випускали в'язнів на волю і, користуючись можливості, хоче об гетам нагадати.
Ми ж не випускали нас вольно, ми вийшли і пішли. Ми ж посадили автозаки і по одного, по два, на одним припинку, на другим. Не дозволяли, не дозволяють, щоб ми вийшли і пішли вольно. Ні, ми вас викинули. Там, где мы заходим, они ховались, они не хотели, как люди шли, и мы показывают, что они вольны, что они вышли на свободу. Для них все равно мусить было, это робить.
Еще один слонимский активист Иван Бетко, который так само рассказывает, что наибольше ему узгадываются с деки в тюрьме, все ж лечит, что это была значная подея для краины и для народа.
Абсолютно не шкодую. Потому что мы унесли певный уклад у тое, каб на Беларуси изменилось нечто, выконывался закон и так далее тому. А коли бы мы не были на площади, все было бы совсем иначе.
У своих суразмовцев пытаюсь об тем, что они думают о политических репрессиях, которые протягиваются уже 3 месяца.
Ну, это ганьба Беларуси. Это ганьба всего народа. На весь свет нас ведут только из-за того, что у нас есть Лукашенко, есть политические репрессии.
Да это вельми адмовно, вельми адмовно. Это не то, что вельми адмовно. Меня это обурает. Обурает. Обурает поводины людей, что люди опустили головы и думают, что, ну, не то, что люди боятся. Ой, не, я говорю, ну то, что ж вы хотите просто так класть голову, не доживши до 60 годов. Не, мы лепш потиху, вот в чем справа. Ну, вы все это добро разумеете.
Говорил активист со Слонему Борис Кучинский. Зим утро наш корреспондент Михаил Корневич. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю основные темы нашей программы. Президент Франции Николя Саркози заявил, что узброенные силы заходних союзников начали в субботу войсковые операции в Ливии. Лидеры Евразвязу и Лиги арабских держав провели сегодня встречу в Париже, на которой обмерковали перспективы международного войскового вмешания в Ливии в рамках принятой в четверг резолюции Рады безопасности ООН. 19 соковика исполнилось 3 месяца после разгону акций протесту на площади Незалежности в Минске. Многие ее удельники застают в турме, некоторые уже осудженные на несколько годов тюремного зняволення. У глубоким сегодня отбылся пикет на знак солидарности со зняволенными удельниками подеев 19 снежня. Пикет был дозволен мясцовыми уладами. У Вильни память национального героя Беларуси Костуся Калиновского ушановали шестем с бел-червоно-белыми стягами у центра города. Другий год запар шесте у Вильни ладят белорусские студенты, активисты белорусской национальной памяти из Варшавы, да и улучшаются Вилинчуки. Вы на хвалях Радио Свобода. Мати Ірини Халіп обвергає Александра Лукашенку. Тетяні Сєвяринець відмовляється у зустрічах з сином, який 3 місяці знаходиться у турмі КДБ. Анатолію Лябецьку уже амаль 3 місяці не дозволяють зустрітися з адвокатом. Павла Виноградова покинули на Володарці, де й он захворив. Про новини білоруських політв'язнів наш кореспондент Олег Грузділович.
Люцина Бельзацкая, маці журналістки Ірини Халіп, яку тримають під хатнім арештом, як обвинуваченою в уділі масових безпорядках, обвергає слово Олександра Лукашенки. 18 соковика, виступаючи перед запрошеними у Мінськ редакторами некоторих російських виданнів, Олександр Лукашенко розповів про дзвонок, нібито зроблений Ірини Халіп, своєї маті 19 снежня. Журналістка спочатку у простому ефірі розповідала, як її затримують міліціянти. Лукашенко полічив цей дзвонок інсценіровкою, поки нібито далее был звонок до матери, якому никто не перешкоджал. Праз несколько секунд, потому что телефону «Мама, ты погляди, там вось дитя, как было чем накормить, да иншее». Литерально праз секунду, но треба сказать, пригожа зарабили. Казал Александр Лукашенко про звонки Ирины Халіп. Вот что на это сказала Люцина Бельзацкая, мать Ирины Халіп, якая нібито ей звонила.
Откуль такое может быть? И где у я ее телефон, я же с иншего телефона. И покормить детенка в Аполлове 12-й, так? Ну, это ж просто смешно, это же уночи все было. Что не ведаю, что дети все спят. И она же не мне звонила, и она же давала у промы эфир «Эхо Москвы». Да ее телефоновали, и она давала, это ж показывали по Евроньюз.
То есть вам никто не звонил?
Нет, она мне потом звонила, когда ее уже забрали, и она была на Окрестина, ее некто дал телефон. И она потелефоновала, что она уже там... Это было далеко, не про секунду, это было несколько годин. И она мне смс-ку прислала тогда не в один, да, не завтра в сад. Вот это вот.
Люцина Юрьевна Бельзацкая нагадала, что сегодня докладно 3 месяца тих подей. Мы все под сапраўдным арыштам. Я таксама адчуваю сябе як у турме, сказала маці Ірыны Халіп, жонкі экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава. Маці Павла Сєвяринця Тетяна працягвае дамагацца сустрэчы з сынам. На шляху па розных установах спадарэння Сєвяринець сустрэлася з супрацоўнікам прокуратуры, які кантралюе выкананне закону ў СІЗА КДБ.
Учора я была ў генеральнай прокуратуры, размаўляла з Пусташыла, які непасрэдна курыруе СИЗО КДБ. Сказал, что по фактах заявы Михалевича иде проверка. Зараз бачил он Павла. Сказал, что Павел в добром стане. Каже, поверьте мне, клялся, божился, каже, Павел добро выглядает, в нормалевом стане. Ну, ведаете, им верить. Ну, я ему задавала питание, чому я не могу. После трех заяв, уже широк скаргу у разные установы, але мне до той поры не дают встречи с сыном. Бо в житті такого не было, каб я его не бачила уже 3 месяцы. За все 34 ягоного життя. Я все разумею, але вы вот так и так, это только сукала, только от его залежите. Я кажу, слухайте, коли я до сукала прихожу, мне сукала разводит руками, каже, не, не от его это залежит. Над ним еще шмат начальства. Ну, ничего не могу сказать, я никакого дочинения не маю до следующего комитета. Я кажу, ну, зрозумела, знову по колах я буду ходить.
Татьяна Северинец так само просягивает домагаться, когда ее сына Павла, по воле его просьбы, допустили для споведи православного святара. Сказали, что есть домова с МУС, обнаведывание святарами вязня у Володарки, а вось относно американки домова с КДБ нема. Сказали, покуль не закончится следство, святара не пустят. Поведомила о свободе Татьяна Северинец. Никаких известок про термин закончения справы Павла Северинца и его мать немая. Жонка Анатолия Лебедьки Светлана расповела, что адвокат Анатолия знову и знову спробует домагчуся состроиться с ним, але ее по-ранейшему отмовляют и спосылаются на то, что будинку КДБ не хапая вольных кабинетов. Вязень Володарки, активист штаба Владимира Некляева Павел Виноградов, захворел на страуник. Про это батька вязня Юра Виноградов доведался с опошнего листа сына.
Вот вчера получилось это письмо. У него была температура, потом вроде все нормально, вчера опять была какая-то там высокая температура. То есть опять поднялась. Не знаю, как там дела, но будем надеяться. Вроде таблетки есть, там все как бы переслано, лекарство.
Но это не простуда, а именно отравление, да?
Да, то он так написал, то есть это с его слов.
Напередодні суд разглядел скаргу адвоката об измене меры стримания для Павла Виноградова и покинул активиста на Володарце.
Рассказывал Олег Грузделович.
Восем оппозиционных политиков пропоновали на сайте нашего радио свои отказы на питание, что робить. Что нового утримливается в этих отказах? Ці з'являються вони працею над помилками президентської кампанії 2010 году? Наколькі сумяшчальні гэты адказы, ці мають вони агульний назовник? Над гэтымі темами у праскім акценці розважаюць експерт агентства гуманітарних технологій Тетяна Водолажская, аглядальник інформаційної кампанії «Белапан» Олександр Класковський і аглядальник нашого радіо Віталь Циганков.
Праскі акцент на наших хвалях у неделю. 19 сакавіка у Вільні ушанавалі памяць нацыянальнага героя Беларусі Кастуся Каліноўскага, шэсцем з бел-чырвона-белымі сцягамі ў цэнтры гораду. Другі год шэсце ў Вільні ладзяць беларускія студэнты, актывісты беларускай нацыянальнай памяці з Варшавы, да іх далучаюцца жыхары Вільні. З літоўскай сталіцы перадае Тацяна Поклад.
Шэсце ў памяць Кастуся Каліноўскага ў Вільні праводзіцца чацвёрты раз. Удзельнікі, як гэта ўжо сталася традыцыяй, сабраліся каля крыжа з магарам за свабоду Літвы, які стаіць над мемарыяльнай плітой паўстанцам 1863-64 гадоў побач з касцёлам Святога Якуба на Лукішках. Гэты крыж у Вільні называюць крыжом Каліноўскага. Таварыства беларускай культуры ў Літве, якое сёлета ладзіла шэсце, нагадала пра нядаўнія клопаты аб крыжы, які мог знікнуць пасля рэканструкцыі плошчы. Кіраўнік таварыства беларускай культуры ў Літве Хведар Нюнька.
Пакуль прэлімінарна мы маем згоду на тое, каб захаваць тое месца пакарання і крыж, але трэба не забываць, што ўлады мяняюцца і законы мяняюцца, і беларусы павінны мець гэта на ўвазе, ні ў якім разе не ўпусціць. Через некалькі гадоў гэта будзе актуальна. Жыве Беларусь!
На шэсце ў памяць героя сабраліся каля 20 удзельнікаў з розных краін і розных нацыянальнасцяў, пераважна беларуская моладзь. Моладзевы актывіст Франак Вячэрка адмыслова прыехаў у Вільню з Менску, каб ушанаваць памяць Каліноўскага.
Многія кажуць усё часцей і часцей, што не трэба былі нам гэтыя паўстанні, ні 30-та, ні 31-та, ні 63-та, 64-та, што яны толькі адкінулі жыццё і ўзровень людзей уніз, зрабілі горш. Але я катэгарычна не згодны, таму што ў тых паўстаннях нараджалася свядомасць, разуменне, усведамленне сябе беларусамі, народам, нацыі. І сёння нам не хапае Каліноўска, сёння нам не хапае касцюшкі, сёння нам не хапае сімбалаў, вобразаў, за якія можна было б аддаць жыццё.
Старшыня літоўскага фонду падтрымкі абароны грамадзянаў Стасі Скаўшыніс. Беларускія рэаліі сёння паказваюць, што неабходна прыгадаць вось такія выдатныя прыклады з беларускай гісторыі і выкарыстаць іх у сённяшняй дзейнасці, бо акурат сёння шмат такіх справаў, дзе патрэбная менавіта беларуская грамадзянская актыўнасць. Удзельнікі шэсця прайшлі ад крыжа Каліноўскага на Лукішках да месца, дзе стаяла шыбеніца, і далей па праспекце Гедыміна да замкавай гары, дзе Каліноўскі быў пахаваны. Так, як везлі цела героя ўжо пасля смерці. Актывістка арганізацыі Віленскі беларускі музей Найвана Луцкевіча Людзвіка Кардзіс нагадала і пра іншы шлях героя, якім ён ішоў жывы у апошнія гадзіны жыцця.
Я весь час думала, пра што чалавек малады мог думаць, ідучы ў свой апошні шлях і ведаць, што гэта яго апошнія крокі. Наколькі чалавек павінен быў быць моц, ўсё гэта от разам, яно змушвае беларусаў прыйсці і адзначыць гэты сумны для нас дзень. Але гэта дзень той жа час і радасны. Дзень сведчыць пра тое, што мы памятаем пра Кастуся Каліноўскага. Мы верым у светлую будучыню нашай краіны.
З Вільні перадавала Таццяна Поклад.
Змест наступнага дому літаратара. Выбары і беларускія вершы. Тэма гутаркі з паэтам Анатолем Вярцінскім у рубрыцы «Сам насам з часам». Гостем кнігарні «Свабоды» будзе празаік Леонід Дайнека, аўтар гістарычнага рамана «Назаві сына Константінам», дзе маляўнічай падрабязна апісана славутая бітва пад Воршай у 1514 годзе. А ў другой частцы перадачы, як звычайна, агляд вершаў на «Свабоду».
Гэтая перадача ў нашай праграме пазней. Менскія гарадскія ўлады не дазволілі аргкамітэту па святкаванні Дня волі правесці шэсце 25 сакавіка па задуманым арганізатарамі маршруце і прапанавалі правесці акцыю на плошчы Бангалор. Гость нашага эфіру, член аргкамітэту па святкаванні Дня волі, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін і мой калега Сергей Абламейка ў праграме «Начная свабода» пагутараў з ім пра магчымыя сцэнары правядзення акцыі 25 сакавіка.
Яким будзе адказ аргкамітэту на рашэнне менскіх гарадскіх уладаў дазволіць мітынг на Дзень волі на плошчы Бангалор?
На гэтае пытанне я магу адказаць дакладна, бо у нас была ўжо дамова. Мы чакалі такое рашэнне і дамовіліся, што ні ў якім выглядзе прапанована плошчы Бангалор мы прымаць не будзем. Я думаю, што першае, што трэба зрабіць зараз аргкамітэту, вядома, мы будзем збірацца, будзем абмяркоўваць сітуацыю, але аргкамітэт павінен афіцыйна скласці сабе паўнамоцтвы, таму што я думаю, што толькі недазволам гэта не абыдзецца. Могуць быць нейкія правакацыі з боку ўлад, і тады, скажам так, рады палітзняволеных могуць папоўніцца. А ўжо што будзем рабіць і якія варыянты будуць абмяркоўвацца. Гэта ўжо, скажам так, справа не вельмі публічная, і таму пра яе я пакуль што гаварыць не хацеў бы.
Значыць, вы кажаце, што аргкамітэт павінен скласці паўнамоцтвы?
Так, таму што нам адказалі адмоўна, змянілі не толькі месца, але і фармат мерапрыемства, таму мы не можам адказваць за тое, што адбудзецца 25 сакавіка, калі гэта будзе рабіцца не па нашаму сцэнару, а па сцэнару ўладу.
Тады ў мяне ўзнікае пытанне, а якія наогул існуюць патэнцыйныя сцэнары правядзення гэтай акцыі ў такой сітуацыі без дазволу ўладаў? Што ёсць у распараджэнні беларускага незалежнага грамадства?
У распараджэнні незалежнага грамадства заўсёды ёсць магчымасць стыхійнага супраціву. Ось у розных формах. Гэта могуць быць нейкія ланцугі неабыякавых людзей, гэта могуць быць нейкія флэшмобы, гэта могуць быць нават для некаторых гарачых галоў, гэта могуць быць нават і несанкцыянаваныя шэсці ці мітынгі. Але гэта ўсё, скажам так, залежыць ад самога гэтага незалежнага грамадства. Я не думаю, што мы зараз маем права заклікаць людзей, каб яны ішлі на несанкцыянаваныя мерапрыемствы. Ну, гэта будуць таксама арганізаваныя беспарадкі, тое, што мы маем зараз па 19 снежні.
Ну, менавіта якраз я хацеў спытаць вас пра тое, што вось уздзеянне падзеяў 19 снежня, ці не ўплывае яно адмоўна на людзей цяпер, і як вы лічыце, калі б акцыя была нават дазволена, якой бы магла быць масавасць, ці патрымае народ масавасцю гэтае мерапрыемства?
Ну, я не думаю, што гэта была вельмі масавая акцыя. Наогул у мяне ёсць адна крамольная думка, гэта, канешне, не датычыцца ўжо 25-га сакавіка, а так наогул, што мы зра так баімся гэтай плошчы Бангалор. Трэба не хавацца за нейкае месца, а наадварот прывучаць людзей хадзіць на санкцыянаваныя мерапрыемства. Лепш, каб было на плошчы Бангалор 100 тысяч людзей, чым гэта будзе 1000 ці 2000, якія адважацца прайсці па праспекту незалежнасці ці сабрацца ля акадэміі навук. Але да гэтага трэба весці мэтанакіраваную працу.
Змінім тему. Ви економіст, і тому я ще у мене до вас питання економічне. Як би ви оцінили актуальне економічне становище Білорусі? Бо ось літось набрали кредитів, тепер почався рост ценів. МВФ недавно рекомендував девальвацію провести. Що далі? Що буде далі?
Актуальну ситуацію я б оцінив однозначно як дрянну, навіть вельми дрянну. І тут треба зробити одну завагу, може не всі радіослухачі зауважили це. Але ось, коли приїжджав Путін, то наші влади вельми сподівалися на те, щоб кредит під атомну електростанцію був 9 мільярдів. Але ж вони дають тільки 6. Ми вельми сподіваємося на 2 мільярди від Євразес, від фонду Євразес, і ще на мільярд від Росії. Але вже знову прогучало, що треба ніяка програма, треба ніякі реформи. Приїде сюди Кудрин, а як Кудрин ставиться до економічної політики білоруського режиму, ми всі відомо. Є ще одна невелика зауваga. Ось відоме європейське і міжнародне рейтингове агентство на минулому тижні понизили суверенний рейтинг і Білорусі, і самі комерційних банків білоруських. Я думаю, що це буде протягуватися. І це вельми дрянно, бо в минулому році менавіта комерційні банки принесли білоруському режиму амаль 4 мільярди доларів валютних поступлень.
І останнє питання до вас. Як до намісника старшині об'єднаної громадянської партії? Чи працює тепер у партії Ярослав Романчук? Ось Станіслав Богданкевич після розгляду справи Романчука виказався так, що Романчуку фактично пропонували подумати самому покинуть шереги партии.
Не, я думаю, что вы его неправильно зрозумели. Никто не ставил питание о выключении Романчука с партии. Питание стояло только об его керовничей деятельности. Он же был наместником и зараз является наместником старшини партии, бо это питание может вырешить только съезд. И он працует так, как працевал и ранее над экономичными питаниями, над экономичными программами. И объединенная громадянская партия завсёды користалась его напрацовками и будет користаться надалей.
Намісник старшині об'єднаної громадянської партії Лео Маргулін. Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Олексій Знаткевич. Нагадаю основні теми нашої програми. Президент Франції Ніколя Саркозі заявив, що узброєні сили західних союзників почали у суботу військові операції у Лібії. Лідери Євразв'язу і Ліги Арабських Держав провели сьогодні зустрічу у Парижі, на якій обміркували перспективи міжнародного військового вмішання у Лібії. 19 соковіка сповнилося 3 місяці після розгону акції протесту на площі Незалежності у Мінську. Многі її удельники залишаються у тюрмі, некоторые уже осуджені на кілька років тюремного зняття. У глибокім сьогодні відбувся пікет на знак солідарності з зняволеними удільниками подій 19 снежня. Пікет був дозволений місцевими владами.
Радіо «Свобода» гучить у вашій хаті, у ефірі «Дом літератора», при мікрофоні у мінській студії Міхаші Скобла. Що вас чекає у сьогоднішньому випуску? Вибори і білоруські вірші – тема гуторки з поетом Анатолієм Вертінським у рубриці «Сам на сам з часом». Гостем книгарні «Свободи» буде прозаїк Леонід Дайнека, автор історичного романа «Назові сина Константином». А у другій частці передачі, як звичайно, огляд віршів на «Свободу». Починаємо наш випуск. Під час промінулих президентських виборів у першиню політичної історії Білорусі до виборщиків промовляли не тільки кандидати на президента. На агітаційних сходах і мітингах, на державних радіо і телебаченні, з рекламних ульоток і плакатів до людей промовляла білоруська поезія. Про гэты феномен ми сьогодні гутаримо з поетом Анатолієм Вертінським. Спадар Анатоль, ще за некілька днів до виборів і зв'язаних з ними сумновідомих подій, ви сказали при зустрічі, що узникла задума написати чи то вірш, чи то есе на тему вибори і білоруський вірш. Так чи написали?
Ні, на жаль, не написав. Тільки накидав у блокноті кілька слов. Мені трималося по двох причинах. По-перше, прийшли на пам'ять вже написані колись рядки з нагоди знову-таки вибору, тільки тоді вибору Верховний Совет 13-го скликання. Рядки в формі звороту до виборців. Голоса, право велике, справа. Волю свою просьбою. Проявите яскраво. Вы еще не вершители, вы еще не судьи. Идите на выборы и голосуйте. И так далее. Раница 30 листопада, дата добре запомнился. Я слухал выступ по радио кандидату президенты, своего коллегу по поэтичному цеху Владимира Некляева. Перед выборчей заявой кандидата президенты завершалась, как ведомо, вершем. Я пришел, как вы перемогли. Мы лежим снопами на таках, нас молотит каждый, кто в руках, мая цеп, и так во все веки.
Я слухал эти радки Некляева, и мне подумалось, что у них нечто вельми сугучное с вообразно-стылевым ладом слова про поход Игоровы. Памятаете, на Нямизе головы стелют снопами, хоролужными молотят цапами, житё кладут на такузлю тела.
Так, навод дословное супадение. Снопы, ток, молодьба. Это, разумеешь, я так меркую, незалежно от воли автора перекличка часов, своесобливая эстафета. Только теперь на новом часом витку верш выступал у новой для его якости, у новой роли, як частка политической промовы, частка передвыборчей программы претендента на посаду керівника державы. Это ураживало, наводило на роздум. На роздум пролез наше поэтичное слово, наше белорусское верша. Да. Его белорусский верш давали у рекруты. Павлюк Багрим, заиграй, заиграй, хлопче малый. Его белорусский верш судили, высылали в Сибирь. Олесь Гарун, придешь нам воля, святая чеканая. Его белорусский верш садили при царскую владу в острог, а при большевистской ставили до стенки тваром с узнятыми гору руками. Якуб Колос, песни жальбы, поэмы «Новая земля» Симон Музика. Его белорусский верш выкрикали ночами на допыт, доводили до спробы самогубства. Янка Купала, на сход, общенародный, грозный, бурный сход иди, охрабленный, закованный народ. Его белорусский верш уже надракованный, и еще только задуманный, еще не совсем выношенный в сердцах и розумах его носьбиту, везет на расстрел куропаты. Его рукописном выгляде полили на вялизном вогнище в этой самой сумновядовой американцы. Так, и он белорусский верш сведал и американку, и володарку, и аршанскую пересылку, и этапы, и зону, и колючий дрот незлеченных гулаговских турмов и концлагеров. Переследуючи его в наши дни, в этой самой сильной и процветающей Беларуси, конфискуют его дом, дом литератора, где он гучал прилюдно, позбавляют его редакции, где его витали и примали до друку.
Я навод еще додам, что навод продолжают судить Янку Купалу. Вы, напевно, чули, что при допыте могилевского оппозиционного активиста Дмитра Соловьева по справе о подеях 19 снежня супрацовник КДБ стал пытаться про выявленный у его компьютера верш «Купалы на сход», який вы сгадали. Спецслужбовец полечил верш за крамольный документ за доказ подрыхтовки до массовых беспорядков.
То же самое инкриминуете автора верша «Я пришел, как вы перемогли». Автору 12 ритмично организованных родков, явление яких не наш, как значило, шматпокутный белорусский верш узбунтовался. Решился, так бы мовить, взять реванш за все свои покуты, кривды, поразы.
Дивось не без покарана, с драматичными наступствами. Автора тримают под вартой. И он может писать, але верши свои выносить на люди не может. Не мая права. Отримывается, что они разом с автором под арештом.
Некляеву навод в кошмарном сне не бачилось, что в ягоной кватеры замес певучих музу Даниола Натхнителя будут дежурить круглосуточно пильные кадабисты, что хатний кут перетворить в филиал американки. Инновация по Лукашенковску.
Поэт Анатолий Вертинский был гостем рубрики «Сам на сам с часом» у нашем доме литератора. Мы разважали на тему «Выборы и белорусский верш». Микрофоне Михася Скобла, далей у нашай перадачы «Кнігарня свабоды». «Назаві сына Константінам» – гэдак называецца новы гістарычны раман Леаніда Дайнекі, які выйшаў у выдавецтве «Літаратура і мастацтва». Адзін з герояў рамана – князь Константін Астроўскі, герой бітвы пад Воршай, якая падрабязна апісана пісьменнікам нашым сённяшнім гостем. Спадар Леанід, ваш раман чытаецца на адным дыханні, асабліва захапляюць батальныя сцэны, абарона Константіна
Канстантинополя от турок и битва под Ворышей. Могу поравнать их хиба с описанием Бородино в «Войне и мире». Вы пишете нават про то, что 8 вересня 1514 году на Крапивинском поле солнце узышло у 7 годинов 4 хвилины, а зайшло у 18.56. По каким календары вы это вылечили?
Дякую вам за поравнание моего твора с твором великого Льва Толстого «Война и мир». Я, в принципе, и не имел на увазе такие. Поравнание меня кликала моя идея, моя мета. Ну, а по каким календары? Есть так званый вечный календар, по якому все можно вылечить. Меня так само цікавила такая вот звышдокладность, как вот читать по вере, у реально, что менавіто той день так солнце зашло. Зашло, як я пишу, шмат для кого, зайшло назавсёды. Але те люди, что загинули на Рчанском поле, обороняючи нашу родину, великое князство Литовское, загинули недаремно. Коли б они не загинули тогда, у вересні 1514 года, невядомо, что было б тут. Тут была б, ну, некая Смоленская губерния сегодняшней России. Я хотел показать конкретных людей. Это не выдумка, не миф. Пришли реальные люди, взяли в руки зброю и спынили агрессора, який заўсёды хотел захопить наши земли, хотел, каб мы танцевали только под кремлевскую дудку. Навогул я стараюсь писать у таким, я б сказал, у кинематографичным ключу, голливудским ключу. Вот для меня, вот як Голливуд здымая исторический кинофильм от «Спартак», «Леопатры», я памятаю, как шли на биту «Гладиаторы».
Вы говорили про агрессора с Кремля, и когда я читал «Назови сына Константином», подумал про то, что годов 20-30 тому гэты роман, ну, немагчыма было б надрукаваць, як раз за яго вось гэтай антымасковскай скіраванасці. Москва і Орда – одна бяда. Калупні любога маскоўца і знойдзеш татарына. Гэта цытаты з вашага тэксту. А чаго вартае ваше цверджанне, што шапка Мономаха зробленая з тюбетейкі бухарскай работы? Як вам удалося выдаць такі твор у дзяржаўным выдавецтве?
Я нават сам здзіўляюся, як гэта мне удалося. Позвонила Раиса Боровикова, редактор часопису «Молодость», пропоновала принести им роман. Я не надруковали. И я навод сам дивился, как они могли. Видательно, я не друковали тогда, когда нейка было погоршение стосунков наших Менска с Москвой. Я думаю, сегодня уже вот после визита Путина они явно не надруковали мой твор. Но я удало так проскочил. Явно тут же не русский народ наш ворог. Пахарь это русский селянин, Микола Селянинович. Те великі державники шовіністи, завсёдны наші вороги, які хотіли усе прибрати до рук, усе, що вони лічили їхнім наслідням ще від Київської Русі. Це ж далеко не так. Ми відомо, що вони були московські правителі чорними рабами-данниками у монгольської орди. А наш народ в цей час жив у Європі, мав сувязь проз Польщу, проз Балтійське море з Германії, з Ангельщини, з Франції, і так далі.
Часом які-небудзь герой присутнічає усяго на двух-трох сторонках романа, але запамінається. Такі, наприклад, шляхтіч з-под Шклова Парфен Сініца, віш і навушнік, який запрадався Москве, або скульптор Стеліос, який сядіть днями і ночами у своїй майстерні і не зауважає, що Константинополь уже став Істамбулом. Закранута в романі і тема яничарства. Яничар Гасан Нечапай в образ так само запамінальний. Гасана у вашем романе «Успомнить родиму» примушают усяго два родные слова. А белоруса до Беларуси что может вернуть?
Белоруса до Беларуси может вернуть вот та литература, якую мы створаем. Я член Союза белорусских письменников, гнаруся гэтым. И вот у этой нашей суполцы працуе вельми шмат таких людей, той же Владимир Орлов, той же вот Константин Тарасов, на жаль, недавно пошел житя. Ольга Іпатова, яка живе недзе у далекій Канаді, шмат пише. А у свой час, ну ясно, всі ми почалися з Короткевича, як з Гоголівської шинелі ми вийшли з Короткевичівська, що у його беретому. Ну я хочу сказати, що і до Короткевича не бідна була наша література білоруська на історичну тематику. Успомні імени Язеп Дила, Борис Мікуліч, Змітрок Бядуля за повістю «Соловей». Навод таке маловядомы письменник, как Илья Клаз. Я упэўнены, что Беларусь есть, была и будет, как писал Владимир. Владимир Короткевич.
Ни одной чи подеи в романе мне нагадывали подеи сучасные. Скажем, нападники у черных масках ранят вашего героя на улице городу, зникают, и никто не ведая, кто яны. Ну, зусім, як у выпадку с Владимиром Некляевым. А вам часто бачатся такие параллели між минувшиной и сучасностью?
Постоянно бачатся, потому что житё же оттуль тяче у нас сегодняшний день, и тады были нападники у черных масок, и сегодня они есть. Ничего не меняется, житё тяче. А что тычется Владимира Некляева, так я ему свой час давал рекомендацию Союз белорусских письменников. Я и сегодня душой за его свет лёс и ожидаю, каб ён вышел из вязницы и снова на ниве служения нашей белорусской литературы. Это величина, первая величина у нашей сучасной белорусской поэзии.
Гостем книгарни «Свободы» был прозаик, лауреат Державной премии Беларуси Леонид Дайнека. Вы слушаете «Дом литератора», я Михася Скобла с вами развитываюся. У другой части передачи вас чекает рубрика «Верш на свободу» и ее ведущая Валентина Аксак. А теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю основные темы нашей программы. Президент Франции Николя Саркози заявил, что узброенные силы заходних союзников начали в субботу войсковые операции в Ливии. Лидеры Евразвязу и Лиги Арабских Держав провели сегодня встречу в Париже, на которой обмерковали перспективы международного войскового вмешания в Ливии в рамках принятой у четверг резолюции Рады Безпеки ООН. 19 соковика исполнилось 3 месяца после разгону акции протесту на площади Незалежности в Менску. Многие ее удельники застают в турме, некоторые уже осудженные на несколько годов тюремного зняволення. У глубоким сегодня отбылся пикет на знак солидарности со зняволенными удельниками подеев 19 снежня. Пикет был дозволен мясцовыми уладами. У Вильни память национального героя Беларуси Костуся Калиновского ушановали шестем с бел-червоно-белыми стягами у центра города. Другий год запар шесте у Вильни ладят белорусские студенты, активисты белорусской национальной памяти из Варшавы, да и улучшаются вильнчуки.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг, цэлы свет.
Запрашаем.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Працягваем праграму Дом літаратара. На чарзе агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. А што б не писали наши аўтары, якія б вобразы не шукалі, спрабуючы стварыць свой верш на свабоду, яны неазменна натыкаюцца на рэчы, якія штодня іх атачаюць і якія замінаюць ім быць асабіста і грамадска свабоднымі. Вось як апісвае гэтую сітуацыю наш сталы аўтар са Слуцка Анатоль Балакір.
Што за время? Што за людзі? Што ж з намі завтра будзе? Да чаго мы дакаціліся? И в кого мы превратились? Ничего святого нету. Бьют в лицо за сигарету. За бутылку убивают. А про Бога забывают. Может быть, за ум возьмемся. Может, все же разберемся, до чего мы докатились. І вот што мы превратились.
Малюнак гэтага абмежаванага размовамі прычарцы простага да прымітыўнасці жыцця многіх сваіх суграмадзян дапаўняе верш, які начытаў на тэлефон аўтаадказнік радыё Уладзя Запазерскі.
У крамы, як ваўкі, сабраліся мужыкі, выпілі па стакану, каб выйсці з дурману. Пра палітыку пачаў Іван, апаніраваў Сцяпан. Усё ваююць з Каўказам, ужо на зімнім курорце, Дзіма ды Валодзя. Лепш бы яны за тыя грошы не абдзіралі нас за нафту і газ, а ў Польшы эканоміць грошы. Самалёт стары купілі, ды начальства загубілі. А на вільнай Украіне кіруе Якімовіч, землячок наш Віця Янукович, прычапіўся да гэтай Цімашэнкі, як бабка да чырвонай сукенкі. У Італіі добрыя коні, там галоўным Берлусконі, цыганы румыны не спраўляюцца ўжо з імі. Добры быў прэм'ер, загуляўся з дзеўкамі цяпер. А вот Саркази француз так само спокусился, на модели женился. Так за этой модели у Парижи лет его не съели. Говорят, хочешь овес, закупляй у нас овес. Як у вырей игроки, полетят и будовники. Не чуя про овес, не до сподобы, гэткі мне чавёс. А что идет у Беларуси, ты спытай у Саши. А у Греции, подумай, брат, выдавали аж 14 зарплат. От Европы отримали пуги, эти сплетнюги. Вот Германия, богатая краина, а канцлер – простая женщина. Меркель Ангела, не то, что твоя Анжела. Говорят, запросили мы китайцев, а их, как умазая зайцев, коли зашиются сюда, не хочется никакой еды. Это правду, кажешь, Ваня, не застается навод белорусского казания. А вот финны, шведы, ирландцы, еще ты разные фламандцы да испанцы, ну на их живут же люди, не у злости, не у бруде. Кто купил? Сергей из Микола? Наливай. Еще как встало я на колом.
Беспросветно пьяное житё сугромадянов, личить наш слухач з мястечка Фаніпаль Вікенці Шутаў, наумысна заахвочваецца кіроўнай вярхушкай, бо атручаныя алкаголем людзі ператвараюцца ў зомбі, якія не думаюць ні пра законы, ні пра мараль і робяцца урадлівай сацыяльнай глебай для любой дыктатуры. Чытаю твор спадара Шутава. Человеку возможность свобода представляет везде и всегда, соблюдая законы природы, достигать лучшей жизни, когда не в ущерб она будет собрату, и без страха за волю утрату выбираешь любую дорогу, чтоб с другими идти по ней в ногу. По морали, законам, что равны для всех, чтобы всем было счастье, достаток, успех». Но есть и другие подходы к свободе. Вожди-атаманы – не редкость в природе. Дорвавшись до власти, создав себе рай, людей превращают в рабов, зомби. Знай, что это свобода для них без законов, для власть придержащих. Борцов с ними стонов не слышит порою обманутый люд, но зреет народ и готовит присуд». Режиму загнет и за ложь унижение. Век новый, диктаторов время крушения. Их созданных личных удобств и всевластия. Народы не слуги вождям. Будет счастьем для всех на планете живущих народов. Свободно дышать и без трутней уродов. Пускай изгоняют с позором как надо диктаторов люди, не ставшие стадом. Написал наш автор с Фаніпалі Вікенці Шутаў. Ягоная упэўненасць, што беларусы абуджаюцца ад наркатычнага сну, пачынаюць бачыць далей за край шклянкі з гарэлкай і, галоўнае, разумець, што такое жыццё прыніжае іх чалавечую і нацыянальную годнасць, і яны ўжо хочуць, па прыкладзе народаў Паўночнай Афрыкі, змагацца за лепшае, перагукаецца з настроем нашага аўтара, які, не назваўшыся, пакінуў свой верш на свабоду на тэлефоне аўтаадказніку.
Пишу письмо я для народа, вовеки нету сильней, чтоб все гнетущее свободу ушло, не ждало у дверей. Стремглав помчало жизни время в отчизне предков и отцов, ведь не было у нас пророков, как не было и мудрецов. Куда спешит бурлящий поезд, на запад или на восток? В какую пристань он заходит? В Москву, Нью-Йорк или Белосток? Державу мы не опозорим за 30 евро или йен. Ведь нынче столько стали стоить Распутин или Карфаген. Скажу вам честно, не лукавя, что дал бы тоже полрубля. Царя безумного мы славим, да денег нету у меня.
Протягиваем программу «Дом литератора». Вы слухаете огляд вершов на свободу. При микрофоне Валентина Аксак. Свободное ці паднявольнае жыццё кожны выбірае сабе сам. Нават у самых жорсткіх абставінах чалавек можа заставацца гордым і годным, а значыць нязломным. Пра тое маленькі верш нашай аўтаркі, якая назвалася Ірына Чараўніца.
Свабода – гэта сон аб лепшым лёсе. Ад нас залежыць, здзейсніцца ці не.
Гэткі ж моцны ўнутраны стрыжань і ў вершы нашага аўтара з Полацка Уладзіміра Стральцова, які лічыць, што свабода пачынаецца з пачуцця гаспадара на сваёй зямлі, з натуральнага жыцця ў роднай хаце і з роднай мовай на вуснах, нават калі яны маўчаць.
Мова не проста словы. Дзякую, добры дзень. Мова нацыі аснова, святло і стень. Мова не стяг до свята, не лозунг узяв и неси. Наша болем протятая сердце Беларуси. И лекаров нам не треба, отчепится хвор и ржа. Очистить бы только небо от хмаров за рубежа. Мы, белорусы, зневага и злость до інших рысы не наши. Але коли ты у моей хаточцы гость, не лезь у справы мои господарчие. С полночи, с полдня, с усходу и с заходу гостями нашими будете, коли свои имперские заходы за своим порогом забудете.
Гэткі ж пераможны тон, як у вершы Владзіміра Стральцова з Полацка, знаходзім і ў радках нашай менскай слухачкі Ганны Хваль. Чытаю ейныя радкі, прысвечаныя зняволенаму ў роднай хаце былому кандыдату на прэзідэнта паэту Уладзіміру Някляеву. «Перажыву, перацярплю, перагарую, напад крывавы і хлусню, прад Богам ці дарую, перакрычу і перасню, і перакрочу, напад хваробу і хлусню, ішоў». «Іду, не збочу», – написала Ганна Хваль з Менску. Ім, зняволеным у вязніцах пасля 19 снежня змагарам за свабоднае жыццё народа ў роднай краіне прысвяціў сваю нізку вершаў і наш аўтар з Лынтупаў, што на Віцебшчыне, Алесь Гарбуль.
«Гой, маладосць, юнацтва, вір, лунаеш разам з гукам лір, як той анёл ты ў вышыні, сярод аблок і чысціні. Вось бы табе застацца там і не кідаць свой светлы храм, вяршынь кахання і вясны, дзе сняцца мар узнёслых сны, што дараваў надсвячы Бог, каб шчасцем цешыцца ты мог, ды таямнічы пах зямлі ўсё вабіць на яе палі, і ты наважышся сысці за блок, каб апасля клясці той час неадваротны лёс, што на зямлю цябе прынёс. Спачатку радасць адкрыцця цябе узрушыць. Ой, дзіця, змяніць захочаш грэшны свет, ты чысцінёй узнёслых мэт. Дзе спаліш тут сябе датла ў няроўнай бойцы з хеўрай зла. Даруй мне жаль і смутак боль, мо я на раны сыплю соль. Але хай будзе гэты жаль у нашых душах, прочь мой хваль, что до свободы наш народ подыме, поведел поход. Ветер, завывая и хохоча, валить на здранцвелую землю, реже, забивая снегом в очи, только об сбавении я молю. Шлях найти не можно за негоды, не одолить больше муров маны. Боже, як пробиться до свободы, Боже, як же хочется ясны. Снег и лед рыпять под тяжким кроком, и скованный стюжей кожный рух здрада давить непроглядным змроком, шепить подлость кайданой до рук. За спиной у толстых гурбах снегу поховала ночь твоих сябров. Не стрывать, боже, здекливого смеху, не почуть ясновы шум бароў. Вось прыемна і ў грудзях цяплее, так прыходзіць ціха вечны сон. Пачакай, дык гэта сэрца грэе, я жыву, жыву на іх праклён. Смяіцеся, смяіцеся мацней, за пераможцу налівай хутчэй. Усё адно, дзе праўда, дзе мана, хто перамог, ці Бог, ці сатана. Хай б'е фонтаном доброе вино, ярмо, свобода, вам усё одно. Что на руках тирана брата кров, и что за пераможца, будь здоров. Пыхливый, недосяжный сам, ты чуешь, вы твоих наймитов жадает сковы посполитой, довольным духом змагарам, готовы уже туремный храм. И хоть пристойностью прикрыто тых недостойных деев свита, ты знаешь, что несешь людям. Ведомо, что пройде душа, свободно шлях земный сперша. Посля отказ тримать придется. Чи был ты паном, чи рабом, тебе от этого не деться. Ты у неба ровный брат судом.
Ворами Олеся Горбуля з Вітебщини завершаем агляд вершаў на свабоду. Пішыце і дасылайце свае вершы на свабоду. Пра свабоду, дзеля свабоду. А сённяшняя праграма «Дом літаратара» завершаецца. З вамі былі Міхась Скобла, які прадстаўляў навіны беларускага літаратурнага жыцця, і Валянціна Аксак з аглядам вершаў на свабоду.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 5840 і 5930 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.